Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Собрались мы сегодня дообсуждать итоги телесезона, вполне так интеллектуально, и поговорить о том, так ли уж очевидно ожидание перемен на телевидении, или это только желание уставших от многолетнего однообразия теленачальников и некоторых телекритиков. Поэтому со мной в студии сегодня главный редактор журнала «Искусство и кино» Данил Дондурей. Здравствуйте, Данил Борисович.
Здравствуйте.
Но жизнь, то есть телевидение, конечно, внесло свои коррективы. Вчера зрители НТВ неожиданно наблюдали в неурочный час в специальном выпуске ЧП, в специальной линейке этой чрезвычайной, небывалое для российского телевидения, по главе дружественного государства, которое сегодня подписал таможенный договор о таможенном союзе, ударили, в общем, довольно успешно опробованным оружием, которое применялось раньше против внутренних врагов и шпионов, в общем, таким специальным фильмом с особой разоблачением интонацией, который называется «Крестный батька». И поэтому сегодня в студии, в начале программы, мы поговорим именно об этом. Павел Шеремет, журналист, как я понимаю, кадры из фильмов которого в этом фильме тоже присутствовали.
Ну, в общем, я претендую на роль такого неофициального летописца Александра Лукашенко, поэтому для меня нет ни секретных моментов в его биографии, и для меня нет неизвестных кадров. Этот фильм, который вышел вчера на НТВ, ну, где-то на треть он состоял из тех кадров, которые я снимал, и там были прямо буквально куски, монтированные куски из фильмов «Дикая охота» и «Дикая охота 2» о пропавших белорусских.
Я уж не говорю о том, что Хащеватский режиссер, фильм, которому тоже уже несколько лет, снял это жестче, ярче, определеннее и так далее. Только эфира российского он не увидел.
Да.
Ну, в общем, скажу зрителям, которые не насладились этим зрелищем, все цитаты вот такие с иронией и обидой. Лукашенко заявлял о жертвенной бескорыстной дружбы, российские вливания воспринимал как само собой разумеющееся, а требование расплатиться как агрессию большого брата с интонацией приговора. Дело в самом Лукашенко, в его патологическом стремлении к власти. Ну, а дальше все, в общем, известно. Убийцы,
его высмеивали,
ОМОН и так далее.
Это меня трудно заподозрить в любви к Лукашенко. И мы долго ждали этого фильма.
Лет 10.
Да. Наконец-то глаза российской политической элиты открылись на ближайшего союза. Но даже мне было тяжело смотреть, и в какой-то момент даже, ну, как-то я так с сожалением смотрел на главного героя, потому что просто
ни одного светлого пятна не было.
Мягко говоря.
Колхозы, советские времена, страна под техническим дефолтом, внебрачный сын которого под камеры.
Ну, его высмеивали, его сделали лжецом, показали, что он неадекватный. Прямым текстом говорили, что он неадекватный, что он опасный, что он предатель, вор, убийца, ну что там только, чего там только не было. Вот уже пришлось пока сообщение со ссылкой на источники из ближайшего окружения президента, что президент и его окружение в шоке. Но,
это из Астаны, как
да, из Астаны. Нужно отдать должное. Мы ждали более резкой реакции. Думали, что покинет саммит.
Ну, или, по крайней мере, сейчас под камерой что-нибудь заявит. Потому что все-таки,
да.
Еще
не вечер, и я думаю, что на всякий случай журналистам Корпункта НТВ нужно паковать чемоданы. Потому что несколько лет назад за менее серьезный сюжет, просто сюжет в программе канала «Россия» был на несколько лет закрыт Корпункт. И вот только там недавно с большим скрипом этот Корпункт открыли. Причем в этом сообщении официальных лиц Беларуси сказано напрямую, что всем понятна независимость российского телевидения, в кавычках, но в данном случае это не упрек, а наоборот, то, что мы понимаем, что НТВ и основные российские каналы не являются действительно независимыми, усиливает вот этот информационный удар, который просто напоминал такой термоядерный взрыв на нашем публичном пространстве. Более того, мне кажется, что это было согласовано, потому что накануне, буквально тоже вечером, на канале Russia Today крутили большой очень информационный сюжет с таким довольно провокационным названием «Хад Лука», что можно перевести как «невыносимый Лука». Не просто там сложный Лукашенко или еще что-то, а вот прямо невыносимый Лука. И текст этого репортажа был такой, как будто мы смотрели какое-то разоблачение африканского диктатора, что это последний диктатор Европы, что он потерял контроль над собой, терял контроль
над
ситуацией.
Павел, вы меня прям пугаете. Вы чуть ли не готовы защищать господина Лукашенко.
Знаете, мне обидно, как тому Ленину в Женеве, понимаете? Я 15 лет боролся за демократическую революцию в Белоруссии. И в тот момент, когда это революция происходит, я нахожусь в Женеве, где-то на озере, и не успеваю прыгнуть в запломбированный вагон, понимаете? Вот такое у меня ощущение. Я 15 лет говорил, что вот, посмотрите, он обманывает, посмотрите. И в тот момент, когда я уже устал, махнул рукой и хочу забыть про Белоруссию, вдруг все вокруг, в ажиотаже начинают бегать вокруг моего героя.
Хорошо, а как вы думаете, чего они хотят? Вот что этим информационным ударом должны были спровоцировать? Особенно учитывая, что сегодня будут все там праздновать юбилей Назарбаева, подписывают документы, Евразес, все в Астане. Вот
два,
чего?
Два момента. Субъективный. Все устали от непредсказуемого белорусского президента. И в пятницу уже не случайно Медведев его подколол. В ответ на то, что Лукашенко сейчас всем в России рассылает письма, Медведев сказал, что, может быть, надо заняться реальной экономической проблематикой, а не заниматься спамом. Вот. На что Лукашенко тоже как-то так дерзко ответил. И такая перепалка. И вот есть этот психологический момент. Путин просто на дух не переваривает. Он считает, что Лукашенко своими связями с Березовским просто предал, оскорбил и так далее. И второй момент связан с тем, что сейчас это идет формирование таможенного союза. Это больше, чем экономика. Это политика, в первую очередь, для премьера Путина. Через эту модель...
связи с Березовским, они так подтверждены?
Да,
уже?
Они уже доказаны. Потому что, когда 1.5-2 года назад говорили об этом какие-то там оппозиционеры, которые что-то там случайно увидели, в это никто не верил. Потом, когда сказал адвокат Зельцер, что на суде был Березовский, тоже никто особо не верил, потому что Зельцер еще тот свидетель, да, но потом появились адекватные люди из Москвы, которые раньше работали в системе бизнес-империи Березовского, которые видели Бориса Абрамовича, и, наконец, в Москву приехал бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, который, как мне известно, точно подтвердил время приезда Березовского и обстоятельства нахождения его в Беларуси. Просто эту тему...
Так никто... а чего же, да, вот надо бы Березовского
эту тему,
спросить,
да, эту
и
тему,
это, а чего же в фильме
эту тему
какая-то...
не поднимают, потому что она такая неприятная для первых лиц государства. С одной стороны, либо Березовский приезжает, значит, он не враг Путина, а все это игра. Хотя я думаю, что скорее важен второй вариант, что Березовский приезжает, и он враг Путина. И это такой удар по Путину, что он просто не хочет признаваться в том, что его под носом вводит человек, которого он кормил, ну, по крайней мере, 10 лет. И второй момент...
Это то вот есть опять там... личная история,
да,
не
да.
история
но
Газпрома, страны,
в России
народ.
Личная намного важнее общественного. Ну, а общественное здесь – это таможенный союз. Похоже, что у Владимира Путина идея таможенного союза вызывает, ну, очень серьезные такие серьезную заботу. И через таможенный союз он пытается восстановить, ну, некие контуры, пусть не 100% Советской империи, но некие контуры вот что-то похожего на прошлую империю. И видно, что заботит только это Путина, мало что еще. И в этом движении палки в колеса вставляет кто? Александр Григорьевич, вон, наш человек, которого мы выкормили, выпистывали. Ну, не гад ли, где там наши люди с бронзбойтами, с баллистическими
Хорошо,
ракетами?
Хорошо, подождите, ну, баллистические ракеты и так далее. ГАЗ уже тут, вот, все такие возможные руки выкручивали. И вдруг вот, получается, что это последний редут, когда информационное оружие используют.
Это черная метка. Я думаю, что это метка. Не начало конца. Ну, сейчас в России, в Беларуси сейчас ажиотаж.
Так, ну, да.
Звонили вчера до полуночи, в интернет весь бурлит.
Ну да, тем более я скажу нашим слушателям, что фильм в Беларуси не показывали по открытым каналам, только можно было посмотреть его по спутнику, да.
Да, отрывки его там выкладывали до утра, да, по 10 минут, по 5, там и так далее. И уже такая эйфория, что ну вот, сейчас, значит, российские десантники на белых БТРах, поскольку нет границ и преград, начнут, значит, наступление на Минск. Нет, я считаю, что это не начало конца, а это черная метка, это очень серьезно.
Потому что нет кандидатуры.
Да, перед, похожий случай такого наезда был только однажды, если мы говорим о главах государства. Фильм про Михаила Саакашвили. Ничего другого мы вспомнить больше не можем. Остальные враги были внутренние. Но это черная метка. Выборы должны вот произойти в ближайшие несколько месяцев. Максимум
кстати,
до конца января.
Кстати, на том же канале хочу я напомнить нашим слушателям.
Максимум до конца января 2011 года. Поэтому вот какое-то движение начинается. Либо Москва хочет просто окончательно его поставить на колени и отжать по полной программе и сломать волю к сопротивлению у Александра Лукашенко. Либо, ну, это первые сигналы какой-то масштабной операции. Но российские политики понимают, что внутри страны оппозиция настолько слаба и уничтожена, что только внешнего, пусть даже и мощного информационного удара будет недостаточно, если внутри Беларуси не появится волна сопротивления. Но здесь есть тоже такой момент, потому что значительная часть электората Лукашенко всегда любила его за связь с Москвой. Весь бюрократический аппарат очень боится конфликта с Москвой. Экономика Беларуси просто в засос завязано на Россию. И вот это очень плохой сигнал для них. Это значит, что наступает время, когда можно подумать о себе и предать великого кормчего. Вот такая обстановка.
Павел Шеремет, мы продолжим сразу же после объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной Павел Шеремет, журналист. И мы обсудили вчерашнюю такую информационную бомбу, как говорят и философы, и коммуникативисты, так это обычно называется, которая вот была подгадана к, видимо, сегодняшнему заседанию Евразеса и приурочена к тому, что три страны подписывают договор о таможенном союзе. Вернее, уже подписали, хотя с оговорками. Я думаю, что еще это будет обсуждаться, и экономистами в том числе. Вроде подписали, но, с другой стороны, про пошлины не забыли, и, в общем, все там не так еще просто. И Даниил Дондурей, с которым мы собирались сегодня подводить итоги сезона, говоря о том, что модель, в общем, старая, вроде бы, как говорят телевизионные начальники, умирает, но вот появление этой истории лишний раз говорит о том, что никакая модель не умирает, что она воспроизводится в новых, то есть даже не формах, формы старые, а в новых обстоятельствах. И сейчас я вам, Даниил Борисович, дам слово и приглашаю наших слушателей присоединиться. Павел уже тоже будет говорить о телевидении, которое ему не чуждо. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, так вот, по реакции Даниила Борисовича на Павла я поняла, что вам тоже этот сюжет показался интересным. Ну, хотя вы и не смотрели это произведение вчера.
Но зато примерно 10 дней назад я смотрел большое совместное кинодитя Белоруссии и России, фильм «Брестская крепость». И могло показаться, и, в общем, видимо, это и было так, и все помыслы были похвальны, несмотря на качество фильма. Это общая история, это общая судьба, это общие проблемы, это общие люди, общие ценности, и все у нас из такой единой органичной почвы. Проходит 10 дней. Мы знаем, что такое канал НТВ. Это отдельная тема. Что, кстати, всегда очень интересен выбор основного киллера. Это ведь специальная задача. Она знаковая, символическая и так далее. Но я обращаю внимание на другое. Это что означает, особенно в контексте Саакашвили? Ни белорусские войска в Россию, ни российские не входили. Никаких сопоставимых с Грузией военных действий, принуждения к миру не было. Но мы видим по телевизору...
Ну, Саакашвили-то был раньше фильм, как раз до принуждения к миру.
Да, но это время,
там конфликт
это
был такой,
настоящий мощный конфликт. Здесь все как бы латентное.
Ну да, да.
И мы понимаем, что это на самом деле война покруче, чем 4 четвертьфинала, которые только что произошли. Там это превращенные войны, а здесь это войны реальные, а не виртуальные и идеологические. При том, что Саакашвили на одном фланге всего, ну, как бы контекста отношений со странами СНГ, да, Саакашвили, а Лукашенко на другом, казалось бы, фланге. Mm-hmm. Это два. А и по телепередачам, по оценкам, по всему это одно и то же. Это значит, мы пропускаем такие чудесные страны, как Молдавия, Туркмения и многие другие, да, и оказывается, что там всюду латентная война. А как же идеологическая работа партии правительства все эти 20 лет, если мы снимаем экономику? А как к этому шли? Как могло это, ну, например, решиться на это? Что там реально происходит? Вот, вот так же, как никто в стране не знает, что происходит в содержательном контент-пространстве Чечни, вот я не знаю, что. Я смотрю телевизор много часов каждый день. Я не знаю, что представляет собой чеченское общество. Ничего не знаю. Там основные события, ничего не известно. Так и, видимо, мы про Белоруссию мало что знали.
Вот, кстати, Роза прям вас спрашивает, а скажите, господин Дондурей, вот на кого рассчитаны фильмы, подобные фильмы о Лукашенко? Политики телевизор не смотрят, интеллигенция телевизор не смотрит, молодежь телевизор не смотрит. Видимо, смотрят только быдло, для кого телевидение работает. Какая разница, что скажут по телевизору для Лукашенко? Для элиты белорусской это же не действие МИДа, не действие безопасности. Почему же такая реакция на этот фильм? А мы-то жуем, и ничего от этого не изменится.
Ну, во-первых, я бы не называл аудиторию больших федеральных каналов быдлом. Мне
это
всегда не нравится.
Мне тоже не нравится.
Кто бы это ни говорил и в каком бы контексте не произносил эти слова. Вот в каком бы контексте, от радикально продвинутых критиков до ответственных топ-менеджеров, это всегда ужасно. Это первое. Второе. Телевидение – это и есть жизнь. Вот, вот, пока произнесу эту фразу второй раз, вот год назад это делал, все-таки телевизионная аудитория по времени в 30 раз больше, чем интернет-аудитория. В 30, не в 3 и не на 30%. Следовательно, это работа так называемой страной. То есть то, что вот говорит эта ваша слушательница, это отчасти правильно, что уменьшаются молодежные, не смотрит элита. Элита, может быть, не смотрит, но знает, кто смотрит, и знает, как оценивать то, что она не смотрит.
А молодежь же смотрит другие каналы,
где...
не первые три, а другие три.
Безусловно. Да. Так что все эти контексты попадают. И те, кто ставит эту программу, они прекрасно знают, что делают, и добиваются своих результатов. Но я хотел сказать о нескольких вещах. Во-первых, о реальных, а не превращенных войнах, о том, что никакой работы по дружбе, сколько бы миллионов ни вложили в Брестскую крепость, не идет. Так же, как с Прибалтикой, хочется спросить министра, там, не знаю, иностранных дел, например, а вы чего в Прибалтике вы там делаете, вы там общаетесь, выступаете, рассказываете нам про них, им про нас и так далее, ничего не известно. А потом мы начинаем удивляться. Вторая вещь, мне кажется, очень важная. А вот я не думаю, и мне кажется, это еще опаснее, чем то, что произошло вчера, что через какое-то время, когда то ли поломают руки, то ли поломают мозги, то ли, ну, в смысле, промывание сделают соответствующее, и все это не вернется опять на круги своя. Вот, вот можно, действительно, видимо, метко, но... Так устроена, видимо, современная политическая жизнь, что потом, как с неба роса, все может вернуться в какие-то ситуации, плюс 3 миллиарда, минус 2 миллиарда долларов, и будут обниматься, и мы увидим всех этих замечательных наших лидеров, сидящих вместе, преследующих оппозицию и так далее. То есть это значит, что экономика, политические интересы сиюминутные, ну, связанные с таможенным союзом или связанные с некой виртуальной дружбой, который, видимо, у кого-то есть, у кого-то нет. Все это вернется, и в этом смысле, мне кажется, это будет еще больше цинизм, чем то, что происходит. То есть это какой-то бой или, не знаю, какое-то сражение в рамках кампании. Вы его выиграли или проиграли, это мы все увидим в ближайшие дни. И вот эта работа в качестве, не знаю, ракет «Катюша», которую используют телеканалы. Вот такая «Катюша», подвезли «Катюшу», она бабахнула, потом ее увезли, потом нам будут врать.
Да, а вы посмотрите, мы уже даже, в общем, не возмущаемся. Мы начинаем раскладывать эти истории на составляющие, на такие сценарии. И сценарий можно повернуть так, а можно повернуть иначе. Но мы должны, значит, с вами тогда признать, и эта история лишний раз нас подводит к мысли о том, как прошел этот сезон, если мы дальше будем говорить об общественно-политических вещах, начиная там от терактов в метро до Шевчука, так, от Катыни до там, Лазницы на Кинотавре, бесконечное фреймирование новостей. Это уже очевидно. Нам новости все время объясняют. Это уже не новости.
Нет, вот, например, мы с вами еще об этом поговорим. Мне кажется, уникальная публикация была 20 июня, связанная с тем, что 6, по-моему, генеральных директоров основных,
да,
телеканалов.
Ну, как всегда, они
как
подводили
всегда,
итоги.
В конце,
да,
сезона они подводят итоги. Но это же невероятно интересно, то, что они говорят. Все как один. Как один. За исключением одного проекта, который выводится за скобку. Это очень интересно, что за этим стоит. Я имею в виду сериал Первого канала «Школа». Все остальное как один. Левые и правые, большие и маленькие. На гребне успеха, такие как Кулистиков, что не случайно ему вчера доверили такую ответственную работу, потому что из этих шестерых пять сказали, что мы живем эпоху Кулистикова, поскольку он сумел увеличить рейтинг. И, следовательно, он лидер среди нас. Поэтому вот ему такую доверили важную работу. Но не в этом дело. А дело в том, что все как один говорят, мы лишь реализуем то, что хочет наш зритель. Вот что они говорят. Наш зритель чего-то хочет, он не может сам выговориться. И тогда мы, пробуя, попадаем в эти ожидания. Там у них есть две идеи. Это то, что хочет зритель. А вторая, потрясающая, об этом скажу потом подробно, связана с тем, что зритель жаждет эмоции. Уж он, наверное, вчера получил эмоцию в связи с этим неожиданным для него героем.
А я думаю, вот неделю назад была конференция по телевизионным новостям, и присутствовали главные редактора новостей нескольких каналов. И вот то, о чем вы говорите, например, транслировала Маргарита Симонян, главный редактор «Раша Тодэ». Она говорила, что не надо размышлений, все хотят эмоций, во всем мире это... эмоций. Я еще подумал, думаю, странно, может быть, она молодая, поэтому ей хочется эмоций.
Нет, а это вообще...
А это тренд,
оказывается. Это новая тенденция не только здесь. Об этом писали и Бурде, и Верилью еще лет 10 тому назад. Мы продолжим сразу же после новостей на «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях. На Алтае при взрыве около военного полигона в Бийском районе погибли военнослужащие и офицер запаса, а также четверо гражданских. Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей». В Дагестане сегодня утром обстреляна автоколонна волгоградского ОМОНа. Ранен милиционер. Ночью в Хасавюрте неизвестные обстреляли из гранатомета дом начальника района милиции. Один человек получил ранение. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса с 6 июля. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев в столице Казахстана Астане, где сегодня прошел саммит Евразийского экономического сообщества. Во втором туре выборов президента Польши по результатам подсчета большинства голосов лидирует спикер Сейма Бронислав Комаровский. Официальные итоги голосования, как ожидается, будут подведены сегодня вечером. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посещает Грузию. Накануне она побывала в Армении и Азербайджане. Клинтон призвала Ереван и Баку к разрешению конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Турция готова нормализовать отношения с Израилем, если он принесет извинения за гибель турецких граждан в столкновении с израильскими военными 31 мая, заявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Министр обороны Израиля Эхуд Барак встретится сегодня с премьер-министром палестинской автономии Саламом Фаядом. Будут обсуждаться возможное возобновление прямых мирных переговоров между Израилем и палестинцами. В Китае в результате пожара в автобусе, перевозившем работников сталелитейной компании, погибли 24 человека, еще 19 пострадали. Власти Китая усилили меры безопасности в Синьцзяне-Уйгурском автономном районе на западе страны в годовщину беспорядков на этнической почве.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Гондурей и журналист Павел Шеремет. Мы подводим итоги сезона, вот который, в общем, сезон заканчивается какими-то такими и политическими, в том числе, премьерами. Вчера попрощалась Марьяна Максимовская, Поздняков на НТВ. Ну, в общем, они на уже лето. Все на лето, да-да-да. До осени. Но вот все-таки политические премьеры типа «Крестного батьки» НТВ еще показывает в эфире. Такая окололетняя пауза нарушена.
Но впереди чудесные...
Сначала шпионские, да, шпионские игры, а теперь вот «Крестные батьки».
Впереди чудесный русский август.
Да, еще русский август еще, да. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ну, возвращаясь к тому, о чем вы сказали, Данил Борисович, да, что... телевизионные начальники на традиционной страничке на прошлой неделе в «Коммерсанте» у Арины Бородиной подвели итоги сезона, похвалили себя, друг друга, признали, что сезон не был прорывом, похвалили НТВ, который нащупал свою аудиторию, в этой нише работает и очень подрастил рейтинг. У всех остальных это не очень получилось. Так вот, значит, если говорить об унификации и об эмоциях, означает ли это, что телевидение на самом деле ничего не ждет, оно просто воспроизводит уже ставшую очевидной вот такую вот виртуальность жизни?
Ну, безусловно.
И никаких там вот каких-то неожиданностей нас не ожидает. Или вы все-таки в их словах заметили нечто, на что нужно чрезвычайно обратить внимание, потому что из этого что-нибудь последует?
Но есть какие-то сверхважные вещи, которые они только подтвердили. Они подтвердили свое глубокое убеждение, 10-15-летнее убеждение, которое является даже не фундаментом, а корневой почвой действующей в России модели медиа, связанной с тем, что... мы ничего не формируем, ничего, включая вчерашнюю передачу. Это все зависит от зрителей, все зависит только от зрителей. Поэтому и снимает с себя какую-либо ответственность. Очень четко про это говорит, как всегда, самый выдающийся, на мой взгляд, телевизионный продюсер нашей страны, это Константин Львович Эрнст, который говорит о том, где-то я вот подчеркнул, сейчас не могу найти, но смысл очень точный, связанный с тем, что телевидение – это всего лишь транспорт. Это транспорт, который привозит какой-то контент, но транспорт между создателями и зрителями. Аудитория, например, когда говорится о какой-то передаче, то говорится, выдержала 8-часовой испытание 8-часовым эфиром, прайм-таймом, или выиграл великую битву за новогодний эфир. То есть вот где на самом деле... Никто же не говорит, что выиграл деньги. Это неудобно. Более того, сейчас я обнаружил некоторые совсем тонкие вещи, которых раньше не было. Это, ну, это такие теоретические разработки ноу-хау. Они, может быть, не собираются где-то у себя или в Кремле, чтобы обсуждать. Давайте по-новому объяснять принципы развития телевидения, потому что они сегодня главные объяснители телевизора, тоже телевизионные боссы. Итак, зритель – это эмоции. Это что значит? Это значит, да, там даже вот у Эрнста, например, он противоставляет эмоции и бабло. Правда, он об этом говорит в связи с кино, но на самом деле и в связи с телевидением. То есть эмоции – это естественность, настоящесть, натуральность, это человек и так далее. А бабло – это цинизм, заработки, обманки и так далее. То есть разводит эти вещи, не понимая, что они-то же не за какую-нибудь там личность борются, они за внимание человека к ящику. Ну, например, из ящика бы пожар шел или
хорошо, что-то. Хорошо, а тогда что со школой-то делать?
Школа – это вот специальный проект, который, вы знаете, вот мы в школе, я уже забыл, всегда учили, у меня плохая память, мы учили исключение из правил. Да. Вот все пишется через «и», а что-то три слова пишется через «ы». Вот это сериал «Школа» – это слово через «ы». Это делается для того... Ведь никто не скажет же про рейтинги школы, да? Нет. Это в голову. А как можно к такому святому... Мне, кстати, школа нравится.
Ну, проект удачный, да,
очень удачный, очень важный.
Это мы все уже обсудили,
это все обсудили
что...
сто раз.
Хороший,
но,
да.
Но это ведь как бы специальный проект, показывающий поисковую, такую специальную контентно-поисковую систему Первого канала.
Так это означает, что все-таки ну, хорошо, первый раньше, хотя там ТНТ тоже в этом направлении ищет, НТВ в своем направлении ищет. Ну, значит, они ищут. Что это означает? Вот это вот их, я не знаю, разговор о предчувствии к чего-то, о предощущении, желании хотя бы в форме. Такое ощущение, что это еще не революционная ситуация, но время, когда телевидение, то есть верхи уже не могут... Низы еще не хотят, ну, в общем, что-то такое странное.
Но сейчас, правда, да. Ситуация, мне кажется, не настолько критическая, как год назад. Год назад мы говорили о том, что вообще ушел от телевизора молодой зритель, и появление серии.
Да, он и сейчас уходит, Павел,
это
в том-то
вот
и дело.
Это вернуть его к зрителю.
Это естественный процесс.
Что телевидение теряло актуальность. Но за последний год вот все эти сериалы, и «Школы», и «Пэрис Хилтон», и вот, как Муругов говорит, что тренд этого года событийный. Программирование, что все каналы реагируют на события.
Ну,
раньше
да.
Такого не было, а теперь вот раз...
А 10 рухнул, лет, что оно делало в прямом эфире.
Но оно событий. Программировало события. А здесь, мол, оно реагирует на события. Упал самолет, и целый день канал показывает про самолет. Просто в какой-то момент мы забыли, что так было в нормальной ситуации. Это ничего нового.
А
просто...
я-то считаю, что часто уже и программируют события.
Просто телевизор в какой-то момент потерял актуальность. Он стал таким замшелым инструментом пропаганды. А в новой власти, в ситуации кризиса, это очень было демонстративно, что телевизор не успевает за ситуацией, которая обрушивается. И ситуация кризиса, теракта, чрезвычайного положения. Машина такая неповоротливая, что она не поспевает за общественным настроением, и общественное настроение уходит в
оппозиционное мнение. То есть Павел считает, что все-таки перемены... ощущаются, что вот что-то такое происходит. Вы, как я понимаю, Даниил Борисович, так не считаете, ничего
я считаю,
не происходит.
Я считаю, что вся экономика и жизнь нашей страны существует в основном по философии очень коротких кредитов. Очень коротких. Что значит событийное? Это значит, сегодня быстрее, чем мой сосед по эфиру, да, по кнопке, рассказать или прокомментировать, ну, скажем, этот сюжет с Лукашенко, или упавший самолет, или арест 10 там псевдошпионов в Америке, или еще что-то. Сделать это первым. Это и есть реакция на события. А длинные кредиты, их... тяжело. Что значит длинные кредиты? Это значит что-то строить. То есть строить, например, новое понимание СНГшного пространства, да, или новое отношение к образованию, к тому же, да, или новые принципы доверия наемных работников к работодателям и наоборот, или, невероятно сложное, объяснить людям впервые за 25 лет, что государство более худший хозяйственник, чем частный собственник. Представляете, вот такую работу, от которой бы Кудрин в счастье пребывал с Набиуллиной, да? Никто даже не может себе позволить такой на 25 лет выдать кредит, когда нужно сегодня покопаться и под Назарбаева спрятать Лукашенко, а Лукашенко под Назарбаева, и что-то такое сделать вечером, а еще что-нибудь произойдет.
Ну хорошо, а скажите, вот вам не кажется, посмотрите, и начальники это все тоже говорят телевизионные, что сериалы не работали в минувшем сезоне, хотя они их долго и много запускают, потому что, может быть, они не актуальны, не знаю.
Но они лукавят. Они вот, страшно лукавят.
А вот эти вот все попытки разговорных программ, они же просто везде расцвели бульным
цветом.
Да,
но они все провалились.
От Пятого канала всем, до...
Они все называют в качестве примера программу «НТВшники». Такие силы были брошены на эту программу. Просто золотая элита канала работает над программой. И что, это стало
фактом общественного настроения? Ну, не знаю, по-моему, они начинают выкарабкиваться. Не знаю, что из этого получится.
Программа выходила, и... А почему программа не получается? Не потому, что там плохие ведущие, не потому, что там плохие эксперты, а потому, что они берут периферийные темы. Вроде бы эта тема важна. Вот русская литература, современная, вот последняя программа, я выдержал ее 7 минут.
А, но вы ее смотрите, оба, все равно.
7 минут, потому что это сила бренда. НТВшники, ну-ка, ну-ка, включаешь программу, смотришь 7 минут, потому что они приглашают, в принципе, звезд этой темы. И я на них посмотрел, они обсуждали современную русскую литературу, 7 минут, мне стало скучно, неинтересно, и я выключил программу. Сталин, вот насколько... Сколько это актуально?
Бог с ним сейчас, конкретно с НТВшниками. Но посмотрите, запущен пресс-клуб, весь Пятый канал со всеми линейками экспериментирует, и везде
это, кстати,
разговоры.
Кстати, показатель, Пятый канал,
да,
показатель.
А «Справедливость» с Макаровым, которая тоже с разговором и с переключениями из «Желтого» в «Социальное». Но это же что-нибудь должно означать.
У меня есть на это ответ.
Ну.
Лошак в замечательном вот интервью в «Эмпайре» с тем же Инстом говорил о том, что он это так назвал, мне понравился этот термин, у нас создается силиконовая реальность. Силиконовая, то есть вся из искусственных, имитационная, из искусственных ингредиентов и так далее. И есть одно явление этого сезона, особенно после Нового года, которое, это вот в развитии того, о чем сейчас Павел говорит, которое, мне кажется, пока не отрефлексировано. Это имитация в самом серьезном, казалось бы, интеллектуально ориентированном виде телепродукта, это в ток-шоу. Ток-шоу превратить... Их же океан сегодня. Нельзя же сказать, что у нас одно ток-шоу. У нас есть целый канал, вот сейчас Пятый канал, где все состоит из ток-шоу. И у нас старые ток-шоу, боевики ток-шоу, как люди Первого канала, там, такие как Шевченко, ну, не буду всех перечислять. Есть много этих ток-шоу. Они постоянно настолько выхолащиваются, настолько теряют остроту, смысл, задачи, результат воздействия, они становятся такой искусство надуваемыми резиновыми женщинами. Эти ток-шоу, и вот они об этом говорили, Эрнст с Лошаком, это очень важно. То есть происходит такая опустошение смысла в связи с теми жанровыми форматами, которые, казалось бы, этот смысл должны нести в самой большой степени. Вот это новая техника телевизионных пиар-технологий, очень эффективная. Ты вроде бы говоришь про все. У тебя вот, как сказать, сидят лучшие эксперты страны, но то ли их слишком много. То есть, например, понятно, что когда сидит 2-3 эксперта, они что-то смогут сказать. Но когда сидит 12 или 15, они друг друга потопят, задушат, вывернут смысл за счет индивидуальности, где-то отломают руку, где-то пальцы, вывернут, и смысл погасится, содержание погасится. Вроде бы мы пообсуждали, а к чему пришли, о чем говорили, непонятно.
Я это называю срежиссированная искренность. Вот
да.
Тренд этого,
кстати,
сезона...
Кстати, они тоже любят об этом говорить наряду с эмоциями.
Да, тренд этого сезона – это срежиссированная искренность.
Виртуальная такая.
Да, или срежиссированная принципиальность. работать.
Да, да, да.
Особенно, вот я вспомнил про конференцию, где я встретился со своими коллегами, и, честно говоря, я видел тоску в их глазах. Сейчас работать невыносимо тяжело. С одной стороны, им позволяют полностью раскрыться как профессионалам и поиграться на таких безопасных для власти темах, как крушение самолета. И там идут тогда включения бесконечные, ток-шоу, компьютерная графика, журналистское расследование, трагедия польского народа может быть обсуждена максимально открыто на российских каналах. Но на следующий день происходит такая же трагедия российского народа, что-нибудь, где-нибудь в какой-нибудь городе, и наши каналы молчат, и эти же журналисты, которые вчера расцветали, вынуждены закрываться, как ракушки. И вот этот каждый день из огня да в полымя, от управляемой искренности к полной неискренности, это, честно говоря, очень серьезное испытание для психики и души. Вот с этой искренностью пытаются играться, но плюс еще периферийные темы. Выбирают темы, которые должны быть яркие, как упаковки. Реабилитация Сталина. Все. Сталин, реабилитация. Два таких ключевых слова. Но если покопаться для нормальных людей, это уже не проблема. Так же, как и для подонков. Им, для них нет проблемы реабилитации Сталина. Они никогда его не ставили под сомнение. Или там судьба русской литературы. Или школа. Кто выпускает? Кого выпускает наша школа? Подонков или гениев? Все. Да, 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 у всех же есть дети. А там как-то посидят, подумают 5 минут и обсуждают. Ждать нечего, а на самом деле реальные проблемы, они остаются за скобками. И вот трагическая судьба Пятого канала – это квинтэссенция вот этого подхода управляемой, режиссированной искренности. С нуля была перезагрузка Пятого канала, был такой мощный замах, подтянуты мощные силы, звезды были включены в процесс реанимации Пятого канала. И к чему мы приходим спустя полгода, что у Константина Львовича нет слов, чтобы что-то сказать о Пятом канале.
Они тут, кстати...
Когда Константин Львович говорит, что у меня нет слов, это очень серьезно, потому что у этого человека всегда есть слова. Вот. И это показатель.
Вы знаете, еще очень важно, что все они научились работать с, ну, как бы невероятно эффективно с медийными возможностями. Вот, вот невероятно. За 15 лет эта несменяемая половина дюжины, она, они сами, кстати, друг друга называют суперпрофессионалы. По-моему, Златопульский это сказал телевидению. Это правда?
Нет, вообще в этих текстах там очень
много личного.
Можно между строчек читать, но это совершенно интересно.
Константин Львович хвалит, например, второй канал за девчата.
Да. Это... Имея в виду глумливо, так же, как и господин Кулистиков, имея в виду не менее глумливо отношение к пятому и так далее, и так далее. Немножко те, кто помоложе, поаккуратнее.
Это всегда было, но дело-то не в этом.
Дело не в этом, конечно.
Единственный светлый человек – это Вячеслав Муругов, потому что он в этой банде новый, и он, кстати, белорус, хочу заметить. Все белорусы чистой душой. Вот. Поэтому он очень...
Пока еще аккуратен.
Он уважительно обо всех отзывается.
Он недавний.
Это белорусский... Да, он недавний член клуба. Белорусский
член клуба, да.
Нет, Роман Петренко очень аккуратный, да, надо очень сказать, аккуратный, потому всегда. Что он про свое всегда.
Да,
да. Он больше бизнесом занимается.
Да.
Эгоист. Ну, всех определили.
Но я вот хочу сказать, что вот эта техника обесмысливания, она, конечно, очень стала виртуозная. Вот это мы видим по практически всем форматам, с одной стороны, а с другой стороны, надо же выжимать эмоцию, следовательно, все занимаются творчеством.
Да,
все,
креативят.
Все креативят постоянно и придумывают и такие, и сякие форматы, их очень много, и я думаю, российское телевидение действительно одно из самых интересных, из самых таких разнообразных по креативу и по возможностям. Но возникает вот то, что мы с Аней говорили как-то недавно, то, о чем мы говорили, это... Поворот внутри виртуального становится обновлением.
Да.
Вот это вот чуть-чуть ты стал смеяться чуть немного не так, и ты уже, ну так как будто бы ты просто диссидент и впервые стал.
Ну, конечно, вот
говорить...
мульт личности появился. О! Товарищи друг друга в 3D бьют по мягким точкам, этим самым, бубнам, и два персонажа танцуют. Ну и что? И вот полгода прошло, ну нет там ничего вот в этом мультиличности.
Конечно, потому потому что нет нового содержания никакого.
Да,
нет нового содержания.
Там только интересно смотреть, когда высмеивают, например, Лукашенко или Тимошенко.
Ну, это всем интересно.
И все это довольно и туповато, и не смешно. И часто просто еще...
заказчикам интересно.
Да, и часто еще к тому же и грубо, если говорить, например, о деятелях шоу-бизнеса. Ну, бог с ним, с этим, с мультом личности. Я-то вот о чем еще, Данил Борисович.
Да, у меня есть еще один сюжет, вот в связи с этим, просто я не досказал. Uh-huh. Мне кажется, это ужасно важно. Вот так же, как все проповедники государственности, вот все защитники государственности, патриотизма, когда ты куда бы ни пришел, говорят, вот он государственник, то есть он настоящий наш человек, да? Он государственник, наш человек, патриот. И вдруг они в какую-то минуту, лет, наверное, не так давно, где-то к концу только 90-х годов, поняли, что частной собственности этому не вредит, что можно быть и миллиардером, и государственником.
Что-то невзаимоисключающее.
Не исключающее, что можно и собственные богатства получать в сотни миллионов долларов, и быть государственником, патриотом и так далее. Вот сейчас все они начинают понимать, что очень важно в телевидении, вот заниматься этими имитациями, культура все выдержит. То есть, что это значит? Можно критиковать систему уже. Можно говорить все, что угодно, практически даже о двух лидерах страны. Тем более можно говорить о чем угодно. Это не страшно. Есть что-то такое важное, пока еще малоизвестное и совсем не исследованное, что позволяет ей сохраняться, вот этому гигантскому айсбергу советского феодального сознания.
Понятно.
И они теперь этого не боятся.
Не боятся?
В школе что-то такое ляпнуть.
Ну и что? Все равно. Есть ощущение, что есть необходимость как-то модерировать процессы, потому что действительно
пар.
Молодой человек
право,
уходит, рейтинги у них снижаются, а значит, и вопрос денег стоит. Аудитория не привязана больше к тому, чтобы смотреть в 7, в 8 и в 9, например. Вообще,
конечно.
Потому что очень телесмотрение стало разнообразным. Поэтому всю собрать эту толпу все менее и менее возможно вместе. С ней надо как-то начать разговаривать.
Иначе.
Вот.
Более того, есть еще там четвертый или пятый процесс, связанный с тем, что они все-таки все очень умные люди и прекрасно понимают, что через 2-3 года эта фрагментация будет колоссальной. Фрагментация, то есть люди будут себе записывать, особенно молодые, какие-то программы, составлять себе на вечер через цифру.
И вот то, что, кстати, происходит часто на радио, к актуальному событию легко подверстаться, потому что все время в прямом эфире, и технологически это просто сделать через сайт или что-то. Телевизору пока это тяжело сделать.
Безусловно. И все равно эти процессы будут происходить чисто технологически, да, через цифровую революцию, через 150 каналов, через возможность мне себе проектировать этого не хочу, этого не люблю, того ненавижу, и так далее. То есть и так распавшаяся на, ну, не знаю, десятки вариантов страна будет распадаться на десятки тысяч вариантов. А как это собирать? А как этим управлять? Одной передачей про Лукашенко или рассказом, что во всем виноваты американские империалисты от Михаила Леонтьева,
уже не
обойдется. Хоть ты его в середину программу времени ставь, он уже... Люди просто будут вырубать это, как рекламную паузу. И конец всем этим достижениям с Михаилом Леонтьевым и так далее. То есть они будут все больше уклоняться от обработок. Только бабушки, поэтому никто пока не отдаст сериалы, бабушки, сидящие за...
Три типа зрителя, вот бабушек оставили этому типу программирования, а все остальное должно как-то иначе начать жить в телевидении, и разговаривать с ним надо тоже иначе. Давайте мы все-таки послушаем хотя бы пару звонков слушателей, да, держите, и потом будем завершать. Марина Николаевна, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. А мне вот, так сказать, непонятно такой пиетет по отношению к Эрнсту. Вот он говорит, что телевидение – это транспорт. Но хотелось бы ехать бы в СВ и знать, куда приедешь. А транспорт – это сам Эрнст. Вот он знает, куда он, откуда и куда он едет, и в каком вагоне. Поэтому об Эрнсте самое отвратительное мнение. А у меня такой вопрос. вот мы, так сказать, а у Лукашенко тут передача была, да? Ну, бог с ним, как говорится, орг-выводов-то не делаем, как раньше. Сумбур вместо музыки и конец человеку. А вот в самой-то Белоруссии, вот их, у них же есть, собственно, телевидение. Вот как они о России там пишут, вот в ответ на то, что там ругали Лукашенко?
Да, гадости пишут. Про нас Марина рассказывают Николаевна, гадости, я думаю. А, Владимир, Москва, в эфире, здравствуйте.
Да, я хотел бы вот Павлу напомнить, что Лукашенко появился как, в общем-то, ставленник еще Примакова в 90-е годы. И сейчас, и, да и тогда шла нарастающая борьба, противоборство двух сторон. Вот вы говорите, кто там играет на чувствах или там на эмоциях?
Владимир, я понимаю, что вам хочется обсудить Лукашенко, но мы уже от него...
Выдавливает из эфира все.
Вы уже от него отошли, потому что дело не в Лукашенко, а в том, что это показали. Вот, и это в контексте и программирования, и того, о чем мы сегодня говорим. Изменилась матрица или не изменилась? Данил Борисович говорит, что практически не изменилась. Павел говорит, изменилось, но Данил Борисович говорит, что изменилось в том смысле, что виртуальность порождает виртуальность.
Более изощренной становится.
Да, что хотят заменить виртуальностью содержание.
Да. Да, и современные техники это блестяще делают.
Ну, в общем, у вас минута. Вот еще такой окончательный вывод по поводу сезона и телевизионных начальников. Что же нам все-таки ждать?
Они, в общем, я уже говорил, достаточно креативные люди и много будут этим заниматься. Они сами растеряны, это видно. Ожидается какая-то драма в связи с телесериалами, безусловно, потому что...
Да, драма в смысле, что непонятно...
Мы перекормлены, 3000 эпизодов в год. Ни одна страна в мире ничего подобного не делает. Это уже уничтожило кинозрительскую аудиторию. Там следствий океан для кинематографа, для всего. И они это понимают, и что-то будут, может быть, с этим делать. У них такая же высокая конкуренция, как и была. Они любят в кавычках друг друга и противников. И нынешняя модель, как она существует, вот эта рекламно-финансовая, никаким серьезным инновационным изменением не приведет.
Павел, ваша
короткая
реплика.
Я думаю, что продолжится вот поиск новых форм для того, чтобы управлять содержанием. И на август запланирована серия новых проектов общественно-политических.
Пробных шаров,
да. Огромные деньги вкачаны в проект НТВ, но пока не будет актуального содержания, все эти деньги будут выброшены впустую.
Я благодарю вас, Павел Пшеремет, Даниил Дондурей. Микрофон была Анна Качкаева. В 14 часов после новостей повтор программы «Свобода в клубах» на Московском книжном фестивале. Проведет эту программу Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Движение наше. Рекламирует Эдуарда Лимонова.
Комментарии экспертов.
Карикатурист Андрей Бельжо о своем уходе из газеты «Известия».
Право автора.
Александр Генис о футболе как религии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».